представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие радиослушатели, радиослушательницы. Мы продолжаем цикл наших радиопередач «Любви негромкие слова». Вы, наверное, со мной согласитесь, и меня это тревожит и беспокоит, что все-таки у нас в повседневной жизни недостаточно любви друг к другу, даже в мелочах, вот в самых маленьких делах. И я думаю, ну почему? И храмы переполнены у нас часто бывают, и построены новые храмы, строятся, и все. Но почему дефицит такой повседневно бережного, деликатного, нежного отношения друг к другу? И размышляя об этом не с целью упрека какого-то, или там я не прокурор и так далее, но почему мы такие? Почему иду я по руинам самых моих близких, дорогих? Я так больно и легко ранимый, и так просто ранящий других. Ну, Евтушенко, да? Вот. И мне сейчас, мы начали когда этот цикл, подумалось мне, что нужно рассказать об этом. А почему так любви мало в храме между нами, прихожанами? Не когда мы молимся и читаем символ веры, поем вместе, или «Отче наш», или, а когда мы выходим из храма, а когда мы там пребываем, но сталкиваемся в наших повседневных, вне молитвенных делах, вне служебных, когда службы нет Богу. И давайте мы уже об этом говорили. То есть всегда, и мы ссылаемся на Александра Третьего, его завет, и не он только говорил, а у отца Иоанна Ладожского и Ленинградского «Русской симфонии». Он изначально писал, что всегда Россия была в поле зрения битвы, как ее изнутри разорвать. Сейчас мы это чувствуем, там, седьмым чувством или еще каким-то, что поле битвы сейчас душа россиянина. Души людей, живущих здесь. Поэтому то, что нам показывают по телевизору, это очень хорошо. Мы говорим, ну, слава Богу, у нас такие танки, такие ракеты. Нет, война новых технологий идет. Танки тоже нужны. ПРО нужны и так далее, и так далее. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И святой Александр говорил, кто с мечом придет, от меча и погибнет. Меч у нас есть. Но сейчас поменялись войны. Об этом мы сейчас будем говорить. Хотя мы покрестились, храмы строятся и так далее. Душу нашу, что-то мы из прошлого, из советского периода перетащили в новый постсоветский период. Так вот, мы сегодня и в прошлый раз мы говорили, первое – это два этапа разрушения России. Первый этап – это выборность главы нашей страны. Я не буду говорить персоналии. Иванов, Степанов или Сидоров. Но все равно момент... Также сейчас выборы есть у нас и на заводах, и на фабриках, и так далее. И человек ограничен этим сроком. А что дальше? А какой будет преемник? Мы продляем, мы удлиняем конец света. Только бы не завтра. А может, что-то еще, может быть, что-то попозже это будет у нас там, и так далее. Так вот, человек ограничен вот этими рамками. А дальше, ну хорошо, что не скажет там правитель нашей страны, другой, а после меня хоть потоп, помните, один из французских королей говорил, человек, который любящий родину, этого не может сказать, но это все равно ограничение, и надо готовить преемника, который был. Если раньше, я не то, что монархист я, да, мы не готовы, что пришел царь, хотя мы знаем святых отцов предсказания, что в последнее время Россия расцветет не материально, а духовно, и будет царь православный, да не готовы мы царя слушать, батюшку. Мы как вообще никого часто не слушаем. Я сейчас пример вам приведу из своей недавней поездки. Вот Дивея вернулась несколько дней назад. Не слушаем мы никого там. Ну, это строптивые женщины мы все равно. После революции нас звалили все. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И ей привычнее сейчас быть главой, решать, что и как делать. Так вот, первый этап уже у нас принят. Второй этап – это средства массовой информации. Поэтому можно об этом говорить, можно знать, мы много это знаем, но сказать себе «стоп» – это так сложно порой. И так задеть такие струны нашей души, нашего сознания, что мы даже порой не понимаем, что нас ведут как лабиринт, когда проводили с животными эксперимент. Экспериментатор ведет в том направлении, в которое ему надо. Итак, средства массовой информации, как их запустить, чтобы сознание народа стало меняться. Вот об этом, о технологиях сейчас поговорим. Но не все так страшно, как на самом деле бывает. Да, не очень неприглядная картина. Те, кто сталкивался с судебными делами в судах, когда это обращаетесь в суд, и еще куда-то, вы видите, сколько там неправды. У меня есть знакомая женщина, помолитесь за рабу Божию, Татьяна. Много лет назад была продана у нее квартира, половина квартиры. Она боец, она верующий, она ходит в прокуратуру, она ездила в Москву, везде писала и так далее, и так далее. Она мне показывала документы, там белыми нитками написано и так далее. На нее навесили уголовное дело, на нее и на сына. Была всячески наши черные риэлторы хотели квартиру отобрать. Некоторые люди, которые сдались, и там один мужчина так и закончил на трубе, который отапливает. Он за 200 тысяч продал квартиру. Которые. То есть еще давно сказано, нельзя служить Богу и мамоне. Сейчас мамона начинает, внушает это. Сейчас сразу скажу, почему столько у нас нервных людей. Не только от того, что мы притащили это из прошлого нашего революционного. Вот есть такое внутреннее ядерное образование, как это центр Земли, ядро какое-то в Земле есть. Да? Вот там сконцентрировано наше мировоззрение нашей страны, христианство и так далее. Мы часто это не понимаем еще, не осознаем. А сверху вот этого ядра нашего личностного, каждой личности, там находится социальная такая среда, что ли. И отсюда пословица «с волками жить, по волчьи выть». Где-то на труды праведные не построят палат каменных, да, поэтому человек вынужден сейчас, и не защищая его, он вынужден где-то вот современный бизнес, ребята молодые, говорят, невозможно все по правде говорить, ты вынужден, но ядерное образование там внутри, оно царапает. Можно объяснить, что вот дети, надо детей прокормить и так далее, трудно, а там нехорошо. И происходит разлом личности. То есть одна часть струны не совпадает с другим звучанием, то, что внутри в ядерном. И отсюда невротизация идет. Злые, недовольны, раздражены, что человек не прав с самим собой. Он, будем так, вынужден тоже иногда. Обстоятельства бывают сильнее наших усилий. Но это не оправдывается. Мы тоже время это делаем. Поэтому я уж повторяю, слыша Паисия Афонского, в настоящее время в России быть просто порядочным человеком – это уже подвиг. Просто сказать «нет», когда все говорят «на» – это тоже подвиг. Сказать правду на большой трибуне большому начальнику, зная, что тебя выгонят с работы или что-то еще – это уже подвиг. Это уже мученичество. Только оно по-разному происходит. Так вот, второй этап, который у нас сейчас, как средство массовой информации, запущены какие существуют технологии. Я сейчас буду говорить о вещах не очень приятных, но я сразу скажу, а следующая передача будет про оптимизм. Потому что у России великое будущее, а оно зреет. Только мы не всегда в нашей суете, но и по близорукости еще, такой житейской, мы это не видим. Поэтому великое будущее. Оно не заключается в унитазах золотых, в большом количестве сыров, там, где ешки, там не будет пальмового масла. Но не в этом заключается. Оно заключается в душевной, духовной красоте России. И об этом мы будем в следующих передачах говорить. А сейчас, как наше сознание, наши души исподволь средства массовой информации. Причем сейчас, кто владеет информацией, тот владеет миром. Помните, вот есть такое же высказывание, да? Так вот, средства массовой информации. Одно время, когда, помните, с Украины началась это в 2014 году, я прилепилась к телевизору, и это потом включали Соловьев, там еще время покажет, что-то еще. Сейчас уже это 4 года длится, и можно вот так щелкать по телевизору одни и те же участники, когда они руководят страной и директорами аналитических центров, я просто сомневаюсь. И одна и та же тема Украина и Америка. Ребята, пора уже в своем огороде сорняки-то выпалывать. У нас своих проблем выше крыши. Что мы лезем в чужой огород? Помните, 9-я заповедь? Там не завидуй, не там восьмая, не говори ложных слов и так далее. Значит, где-то собака зарыта, если война на Украине идет. Я к чему сейчас говорю? Мне, как домохозяйке, не обязательно знать, какая собака зарыта. Мне бы своих тараканов вывести в доме, мне бы свой порядок навести, как Федора, понимаете? Мне бы у себя в квартире и семье, и в своей душе навести порядок. Хотя бы с этого. Утром встал, почисти планету. У маленького, вот с этого хотя бы начать. Нет, нас все время средства массовой информации притягивают наше бабское мое любопытство к чужому огороду. Так вот, и мы где-то сердцем, это я скажу, я перестала, мне называют пожиратель времени. Он пожирает время у нас, и потом я уже устала, время час, Соловьев, умный дядька, ничего не скажу. И там умные дяденьки выступают. Я думаю, что же я вытащила, когда выжимаю вот эту вот смоченную тряпочку этими словами, там ничего в осадке не остается, а вода одна. Вот. Поэтому это не случайно. И поэтому средства массовой информации, информацию, которая нам преподается, она несет в себе печать выборочности. Что-то сказать надо, а что-то не надо, и надуманности. И когда я слышу одного нашего, я не помню, высокого чиновника, аналитика, когда там говорили, что запрещено было ездить из Америки к нам, я думаю, ну запрещено и запрещено. Сейчас идут там око за око, зуб за зуб. А мне потом говорит там по телевизору, одну умную мысль я схватила. А потому что там, в этой Силиконовой долине, живут наши мозги, которые эмигрировались. Поэтому нельзя, чтобы эти мозги сейчас укатили опять в Россию. Вот чем дело. Тогда мне понятно, почему эти санкции там или что-то еще принимают. Но вот этого не говорится. Так это не случайно. Просто пресса, теле и радиокомпаниями управляют два желания. Высокий рейтинг. И второе, понравится власть придержащим, чтобы лицензию не отобрали той или иной. Поэтому все до конца не будут. Вот два составляющих вот этих момента, которые, ну, диктуют так или иначе работать. Той или иной радиокомпании, телевизору, там, газете и так далее. И это приравнивает журналистику. Очень трудно быть журналистом. Если они говорят честно, их отстреливают. Сколько погибло уже сейчас, если правду говорят. Поэтому журналисту сейчас вынужден, и семью прокормить надо. И лукавит себе, своему профессиональному человеческому чувству и совести. И делает то, что выгодно на сегодняшний день тем, кто руководит вот этими информационными, кто зовет заказ. Так вот, способ подачи информации, касающийся основополагающих моментов, никогда не доносится до человека путем логики. Вот есть такие у нас умники, которые стараются докопаться до всего. Поэтому сложные вещи, как правило, внедряются не через сознание, а через чувства, которые формируют подсознание нашего. Информация закачивается своим способом, который мы не знаем. Ну, например, для малышей посредством мультиков. Посмотрите вы. «Фиксики» — хороший фильм. Ну, батюшка, помню, так это бесенята там. Я не могу сейчас ничего говорить, но они приятно все рассказывают. У моей внучки любят с удовольствием, я им включаю. Но мне сейчас, мне сразу повторяю, это моя, может быть, ошибочная точка зрения, развитие у ребенка рационального мышления. Чтобы знал, где, что, почем, как и так далее. Чтобы ребенок был левошарный, левое полушарие развивалось у ребенка лучше, чем правошарное. И вот я сейчас недавно уже вспомню, консультировала женщину, ко мне обратилась. Молодая, красивая, 40-летняя женщина, мать двоих детей, в животике третий ребеночек, ему там 7,5 месяцев. Она экономист по образованию, поэтому каждая профессия, она несет свои требования к организации, к интеллектуальной организации человека. Психолог больше занимается душой. Вот ему нужно разобраться, препарировать, как патологоанатом и так далее. Милиционер, например, считает, ну, следователь уголовного, что все почти преступники склонны к этому. То есть есть профессиональная деформация. У нее нет. Пришел, увидел, победил. То есть четко это ее состояние. Но она пришла не по этому поводу. Она сказала, что, выйдя замуж, а с мужем живет она 16 лет. Я могу сейчас посплетничать, не знаете, откуда она, кто и как ее зовут. Но это многие так женщины. И она стала играть роль удобной женщины. Ниже плинтуса себя, восточная и так далее. Но внутри-то она лидер. И это неправда с самой собой прорвалось, когда сейчас третий ребенок. И она мужа стала готовить к поездке. Код ожидается сейчас отпуск. В общем, 2 недели отпуска у него. Но она в декретном отпуске. Можно куда-то поехать. Она размышляет, как всякая нормальная женщина. Самолетом не могу, мало ли что может случиться. скоро уже роды. Поэтому она мужа за 3 месяца его готовит. Он у него флегмат. Долго заряжает кобылу, но быстро ездит, как у нас по-русски говорят, да, русские пословицы. Вот. Она за 3 месяца стала ему говорить: я не смогу с самолетом, давай думать, как мы будем отдыхать и куда мы поедем. Я бы хотела в Грузию. У нее, видимо, где-то грузинские корни, глубина. Говорит, там кто-то, говорит, тянет в Грузию. Может быть, гены... Хотя внешне не похожа на грузинку. Вот. Ну, может быть, играла роль женщины вот такой, которая там. Мы же не знаем. Мы же Иван, не помнящий родства. В свое время еще Михаил Жванецкий говорил, надо восстановить родословную, чтобы ответить на вопрос, откуда. Откуда, что и как у нас звучит. Так вот, она за 3 месяца мужа спросила, как и что, объяснила свои аргументы, почему она не может самолетом. В ответ молчок. Через 2 месяца она ему говорит, в ответ молчок. И вдруг сейчас он ей, когда она ему выкладывает, что вот надо бы поехать там, ну, на поезде там или еще куда-то, он говорит, нет, я еду за границу с дочкой. У меня, конечно, шальная мысль возникла. А не один ли он едет? Может, там пассия? Она говорит, нет, это исключено. Ну, он порядочный, хороший человек и так далее. Я когда ее слушала, думала, слушай, знаешь, у меня такое ощущение, что вот бывает у нас капает в раковине, в ванной, на кухне кран. Кап, кап, кап. Вот ему на мозги капало. Оно уже все. Когда он вдруг проявил свое желание и сказал, что я не хочу, я поеду один, все, она стала думать о разводе. Она все рассчитала, сходила к юристам, просчитала. Интуиция говорит, сейчас не время. Я когда сидела, говорю, сижу в милой, я говорю, слушай, такое ощущение, что ты вот, ты пресс, ты давишь на него. Ведь все рационально, можно очень аргументированно тогда говорить. Если уже я рассказывала, Владимир Ильич, такая фраза, я ее зацепилась, но у меня в голове осталась. Ты сказал раз, я услышал, ты сказал два, я напрягся, ты сказал три, эффект привычной рвоты. Надоело. Как хоть угодно какая тема. Поэтому вторичная выгода в беременности, ребенок, козырная карта, можно проиграть. Я не хочу ее никак говорить, эту женщину, нет-нет-нет. Мы все земные люди, и мы болтыхаемся, и на себе шишки набиваем, не разобравшись в своем характере, в нашей социальной природе, в мужа, меня и так далее. Мы сразу же, повторяю, залазим на Голгофу, в Гефсиманский сад вместе с Христом, начинаем молиться. Разбирайся в своем характере еще. Где у тебя заморочки, где у тебя трещины, где у тебя деформация в твоем характере, что тебе, почему неуютно с самой собой. Вот. Он здесь с ней не сосчитался. Она ведь она была лидером. На самом деле у нее лидерские качества. И она все невидимо определяла за счет своей рациональности. И когда я сказала, ну ты как капля, ты же мозги ему выносила. Раз, ты думала постоянно, он про это чувствовал, что все время как Чернобыльская с саркофаги, ты каждый думала так, как сказать, что и как, и так далее, и так далее. Вот, и он решил просто отдохнуть. Я говорю, а ты была в его шкуре? У него 3 детей, сейчас беременная ты. Надо лекарства, обследование, платить. То есть у него на шее 3 кормильца, кормить кого надо, да, 3 иждивенца, 4-й рождается, а мужчина не живет детьми, надо перестать женскую психологию на мужчину. Это потом, когда ребеночку будет там несколько годик-полтора, он припадет к папе и будет уткнется и скажет, папочка, и поцелует. У папочки сердце растает, как масло рама на сковородке. У мужчин нет этого такого. Не надо им приписывать. Это мы, женщины, носим и чувствуем биение ресёт. Так Господь сказал. А мы хотим, чтобы ребенок, мужчина так же трепетал. А у него просто с одним ребенком еще груз проблем, которые в бизнесе не все хорошо. И еще так далее, и так далее. Он скрывает, потому что, ну, надо радоваться ребенку, а не всегда это получается. Если бы сказала радость, мать, я так благодарна за ребенка, что ты мне еще одного ребенка подарил. Тебе благодарна за 2 детей. Радость материнства подарил. И горе материнства, все вместе. Ты мне подарил вкус жизни. Там есть и красный виноград сладкий, и горький перец есть, который обжигает. И ты мне все это подарил, я тебе за это благодарна. Мы же это не говорим. Мы же все напихали себе в голову и строим свои мыслительные конструкции, правила, какие надо. Так вот, когда мы с ней поговорили об этом, она вдруг заплакала. Я говорю, ну, слава Богу, вижу женщину, а до этого сидел беременный мужик передо мной. Беременный мужик, красивый, стройный и так далее. Ну, мужчина, который все думает, размышляет и так далее. Поэтому мозги-то у нас часто не туда. Вот. У нас сердце-то закрывается. Я говорю, так домой сейчас пойди, скажи, лапонька ты мой, да миленький ты мой. Своим нытьем, своими размышлениями прости меня за это. Она говорит, не могу, гордыня. Ну, хотя бы мысленно подумай. Ну, спинка его закрой глазами, там, его крестом скажи, да лапонька ты мой, да миленький ты мой. Ну, что же мы это говорим-то? Мы только гадости с удовольствием. А добрые-то слова у нас куда? Христиане. Христиане все, все в церковь ходят. Я говорю, Бога верю. Я Бога верю. Я говорю, да креста что не надела на грудь? Да нет, я вот в Бога верю. Как же? Так вот, возвращаясь как. Мультики показывают нам. Надо посмотреть, что. А полезно ли ребенку трехлетнему про фиксики смотреть? А может быть, ему лучше рассказать сказку Андерсена «Русалочка». Чудесная христианская жертвенности свои ножки отдала. Радовалась радостью другую. Так она апостола Павла, ты не, это, по апостолу Павлу, что такое есть любовь? Радовалась, муки испытывала, безусловно. Вот. Сказки, чтобы было, чтобы ребенок напитывался романтикой этой жизни, красотой этой жизни, красотой отношений, ну и так далее. Я не против, хорошие мультики, но крен, в каком возрасте ребенка это смотреть надо? Вот. Поэтому через мультик, я уже говорила, Машенька безбашенная, импульсивная. Я сейчас поездку видела импульсивную женщину в Дивеево, когда 60 лет, уже, знаете, возраст уже 7-й десяток, зашевелилась, делаем, нам послушница попросила нас поработать, мы там вычищаем свечи там от огарки, ну, там, чтобы их можно еще использовать, значит, там... ну, наплывы такие, вот, освещаем, там еще что-то делаем, и все засвербило. Ой, мы не успеваем по святым источникам. До святых источников мы должны в 12 часов дня ехать на автобусе, 11:15, и все, заколбасило. Вот если вибрация пошла от лукавого, помолись Богу, Серафиму Саровскому, который рядом лежит в раке. Серафимушка родной, батюшка-то наш родной, преподобный, ну, сделай так, чтобы мы все успели. Я говорю, а я не поеду, я осталась. Ну, дурочкой прикинулась, думаю, если надо, мне Господь и так вот за это. Я вышла без 11:12, в 12 автобус, вижу спину своих подруг, ну, с которыми мы ездили. Говорю, Господи, если я успею, Твоя воля есть, значит, я автобусом поеду по святым источникам. Если не успею, то я этим утешусь. Не успела. И вот когда женщина, говорю, когда вас закрутила, знаете, что это от лукавого идет. Помолитесь Богу утром. Господи, благослови меня на все дни. Утром, которые меня ждут, все дела, то есть продолжу. Утром, днем и вечером. И верить надо Богу. Что толку, что мы читаем молитву оптинских старцев? Да не все что несет мне этот день принять. Не принимаем мы это. Вот. Поэтому я говорю, что вот в мультиках Машенька, она такая показана. Но это внушается нашим деточкам, что женщина, которая задает тон в семье, как моя знакомая, эта беременная сейчас вышла, назовем ее Оленька, да, вот, она тон задает, она не за мужем, она впереди мужа. И опять-таки нарушается закон. Мы же законопреступники Божьих законов. Что Господь сказал? Я сейчас своими словами. Не стоит женщина впереди телеги, за мужем. Не должна женщине господствовать над мужчиной, над мужем и командой. Ну, своими словами, сейчас у меня с собой нет Евангелия. А мы сплошь и рядом командуем. Но я же умная. Так если мы нарушаем закон, Господь говорит, ничего я тебе такого просимого и не дам. Ты нарушаешь мои законы, которые я сказал, как надо жить, чтобы у вас валы были толстые, девицы ваши дочери были, в садах у вас все цвело и так далее, и так далее. Если нарушаешь, ничего не получится. Так вот, мы смотрим, когда передача, телевизион или что-то, мы не понимаем, как нас обрабатывает наше подсознание. Так вот, девушки, они, наверное, удивятся, если им сказать, что глянцевые журналы несут мировоззренческую информацию. Они уверены, что просто рассматривают моду и читают, как следить за кожей, делать прической, какой макияж и так далее. Но на самом деле им моделируют сознание. А сейчас послушайте разговоры какие. Где что с чем сочетается? Какой там это? Слушайте, вам делать что ли нечего? Я когда прочитала, ну, святых отцов опять своими словами. Я перескажу своими, потому что мне под рукой нет. И вот сейчас была мне эта просто фраза. Ну что ты восхищаешься красотой красавиц? Через какое-то время они истлеют, люди в гробу будут лежать. Ну это все красота истлеет. И поэтому, ну это все временно приходящее. Красота души нет, и песня поет: не родись красивой, родись счастливой. Красота завянет, счастье не обманет. Но счастье внутри, Царство Божие внутри вас, тогда не обманет. Когда чисто там в душе мы будем, ну не будет, да будет не всегда легко. Будет трудно, но там будет ясная погода в душе. Вот. Поэтому девушкам это и получается, формирует красавица, которая накрашена на каточке, все красиво, там что у нее, там, ну и так далее, и так далее. Когда заходишь, мне, я сразу скажу, друзья мои, вот какая есть, такая и есть. Вот есть морщинки, радоваться надо. Каждая морщинка, там слеза бежала. Или ребенок тяжело болел и готов уже был, вот-вот умрет. Или проблема там по потере близких кого-то. Или ссора с мужем, там, или что-то еще. Это каждая морщинка, это вот дорожка нашей жизни, тропинка. Что же мы так боимся, эти морщинки? Это вот там втыкает, там что-то еще. Женский мир, повторяю, он лживый. Лживый. Мы же должны перед Богом потом каяться. Господи, я обманула всех и вся. Мы приходим в храм, я уже замечала, мне это очень больно. Надела платочек, натянула тряпку какую-то, там брюки торчат. Ну, женщина-кентавр. Это что за это вот это? Потом сбросила, выходит. Так надо же исповедаться. Я Божий, я лгу перед тобой, я не такая. Я не ношу настоящую девушку, которую ты мне сказал. Можно придумать и красивую одежду христианскую, чтобы все восхищались. Ну, у Юдашкина, погодите, какие бывают потрясающие наряды, народные там мотивы, да? Ну, конечно, недорого, но мы сами-то это можем себе сделать что-то. Красивый убор, голову украсить и так далее. Что-то еще. Нет, сбросили, плотки наблюдаю, тряпку эту сбросили, которая была, и пошла, мужиком пошла по этому. Ну, так трудно. Повторяюсь, одежда же это социальный механизм идентификации с папой, с мужчиной. Поэтому я хочу любви, я хочу объятий. Так мужчине трудно обнять мужчину. Пусть даже она внешне-то похожа на женщину. Психологически, уже повторяюсь в разных передачах об этом, психологическое изменение пола. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Я когда смотрю на некоторых женщин, властных, директивных, думаю, боже мой, мужику надо, знаю, медаль за отвагу, чтобы только ей подарить ласку ребенка. Мы сами себя обворовываем.
А вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.